Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. 18 февраля православные верующие дагестанского города Кизляр собрались в день прощенного воскресения возле храма Георгия Победоносца. К церкви подошел вооруженный преступник и открыл огонь по людям из охотничьего ружья. 4 женщины убиты на месте, еще одна умерла в больнице. Раненых тоже 4, среди них сотрудник ППС Магомед Рамазанов и боец Росгвардии Султан Хазириев. Ответным огнем сотрудников полиции убийца ликвидирован, опознан как Халил Халилов 1995 года рождения, житель села Рассвет. Есть сведения о том, что преступник состоял в известной структуре, запрещенной на территории Российской Федерации. Ходят слухи, что нападавший был в компании вооруженной подруги, но ей якобы удалось скрыться. У многих бывших руководителей Дагестана сейчас серьезные проблемы с законом. Радует, что, как и везде, там живут и совсем другие люди. Люди, выполняющие свой долг даже перед лицом смертельной опасности. Вот на таких Россия и стоит. Прошлой осенью в ФБР поступил тревожный сигнал из окрестностей Миссисипи. Сигнал исходил от встревоженного видеоблогера, под одним из роликов которого появился коммент: «Я намерен стать профессиональным школьным стрелком». На следующий день двое оперативников ФБР прибыли в офис бдительного гражданина, получили все данные по комментарию и поинтересовались, известно ли заявителю что-либо об авторе мощного высказывания. Ответ получили отрицательный. Комментарий был написан из-под учетки Николас Круз. Но это не помогло Федеральному бюро сразу обнаружить Колю Крестового и применить по нему своевременные воспитательные меры. Коля Круз, 19 годков от роду, как положено малолетнему дебилу, обозначился сам. Торжества по поводу Дня Святого Валентина, это 14 февраля, лучше всего удались в одной из средних школ города Паркленд, штат Флорида, откуда Коляна не так давно выперли за агрессивные выходки. Вооружившись винтовкой АР-15, которая продается в штате как гражданское оружие, прихватив с собой изрядный запас патронов, юный урод подобрался к отринувшему его учебному заведению. Проникнув внутрь, извлек ствол из сумки и, забегая в различные классы, начал в упор расстреливать всех, кто там находился. Стрельбу вел около 3 минут. Потом дегенерат бросил винтовку и покинул учебное заведение. Примерно через 1.5 часа был задержан в паре километров от места преступления. Итог: 17 убитых, 14 раненых, трое в критическом состоянии. Коле удалось осуществить самый кровавый школьный расстрел в США, начиная с 2012 года. США в этом деле, как и во многих других, впереди планеты всей. Есть свои рекордсмены. Сейчас Коля тоже в больничке. Несомненно, у мальчика тяжелая психологическая травма на почве конфликта с жестоким обществом. Надо бы его пожалеть. А ведь буквально на прошлой неделе город Паркленд занял 15-е место в рейтинге наиболее безопасных городов США. Ну, это по версии авторитетного сайта Neighborhood Scout. Удержать эту позицию в ближайшем будущем, скорее всего, не удастся. Ну, как всем известно, вооруженные люди вежливые люди. Легенды о вежливости вооруженных людей день ото дня становятся все красочнее. За 44 дня 2018 года в учебных заведениях США зарегистрировано 18 случаев применения оружия. Отечественные детишки из категории башка со смещенным центром тяжести, много лет дрочат на колумбайн и даже пытаются это в меру своих идиотских сил иногда повторить. Ну вот, свежий пример для подражания. Есть мнение, меры безопасности в наших школах надо бы усилить минимум на пару недель, пока давление в бошках малолетних агрессивных дегенератов не приблизится к норме. А вот, кстати, совсем недавно президент Дональд Трамп поучал французов. Посмотрите на Париж, где очень строгий контроль над оборотом оружия. Посмотрите на ужасную бойню, которая была устроена на улицах, в кафе, как много людей было убито. Эти люди ходили с оружием и в течение продолжительного времени один за одним убили сотни человек и ранили их. Оружие было только у плохих парней. Если кто-нибудь с оружием оказался бы на месте, когда они вошли туда, пули могли бы полететь в другую сторону, у нас не было бы сотен убитых. Ну, рецепт спасения по Трампу понятен. Надо вооружить всех американских школьников, и стрельба в американских школах тут же прекратится. Ну а если говорить серьезно, обсуждать, надо ли поголовно вооружать всех граждан, лучше всего с родителями убитых детей. Антироссийская паранойя в США имеет давние традиции, восходящие к 50-м годам прошлого века. Ныне припадки русофобии переживают настоящий ренессанс. Как известно, Дональда Трампа назначил президентом лично Владимир Путин. Острое желание Украины влиться в семью свободных народов умело душит тоже Путин. Установить в Сирии кровавый режим, при котором демократия будет сиять так же ярко, как в Ираке и Афганистане, мешает опять же кремлевский спрут. А кто опутал западные страны сетями лживой российской пропаганды? Кто пытается жестоко насиловать старушку Европу тентаклями своих трубопроводов? Кто стоит за любым проявлением сепаратизма, включая Брексит? Кто накачал допингом олимпийских спортсменов? Ну, ответы всем мыслящим людям очевидны. Доказывать вину Путина в подобных вопросах – это как доказывать, что вода мокрая. Санкции против отечественного бизнеса, призванные натравить свору олигархов на Путина, действуют, похоже, только в мечтах инициаторов санкций. Подготовку переворота в Москве по украинскому образцу наши западные партнеры, разумеется, отвергают. Но раз уж Владимир Владимирович виновен во всем, включая энурез Родченкова, пора таки принимать меры. Именно так считает проживающий в Штатах специалист по России Януш Бугайский. Осенью в США пройдут так называемые midterm elections, что на русский можно приблизительно перевести как промежуточные выборы. Выбирать там будут много кого – губернаторов, сенаторов, членов палаты представителей и прочих. И вот 13 февраля The Wall Street Journal опубликовал статью упомянутого Януша «Fight Putin with Fire», ссылаясь на некие данные ЦРУ, согласно которым Москва обязательно вмешается в midterm elections, отважный Януш советует нанести упреждающий удар. Подрядив легион лучших в мире американских хакеров, предлагается покорежить результаты наших президентских выборов, которые будут в марте. Постучал в Штатах по клавишам какой-нибудь Кевин Митник, бац, и президент у нас теперь Ксения Собчак. О, смеху будет. Только Ксения огорчится, с корпоративами для представителей воровской власти придется завязать. И вместо изрыгания идиотских лозунгов придется много и тяжело работать. При помощи звездно-полосатых кибербойцов предполагается добыть особо чудовищный компромат на отечественную политическую элиту, а потом вывалить все в открытый доступ, спровоцировав отчуждение между публикой и режимом, а также борьбу внутри правящего класса. В результате у нас будут социальные, этнические, региональные и религиозные беспорядки. С одной стороны, весьма показательный цинизм. Я, ты, твоя семья для Бугайски – субстрат, расходные материалы, объекты манипуляции, и уж никак не люди. Не могут быть людьми существа, молчаливо и равнодушно поддерживающие путинский режим. Что бы в России ни случилось, от голода до ядерной междоусобицы, американец Януш и его друзья – по нам не заплачут. Скорее всего, от радости спляшут. С другой стороны, как говорил один индеец, собака, которая напала на след, не лает, а нюхает. Кибератаки, как и любые другие разновидности атак, наиболее эффективны, когда совершаются внезапно. Публичные вопли «А давайте им все сломаем» говорят о том, что данный персонаж никакого отношения к компьютерным войнам не имеет, но, видимо, очень хочет принять участие в ранге особо ценного советчика. Скачет, как один известный ишак, с воплями «Pick me! Pick me!», ну а реальную работу против нас будут вести другие, более серьезные псы. Прошлый год выдался урожайным на масштабные кибератаки так называемых программ-вымогателей, они же ransomware. Пробравшись на компьютер, к примеру, через зараженное вложение в электронном письме, такая программа ловко шифрует все файлы, до которых может дотянуться, а потом уведомляет изумленного пользователя, что единственный способ вернуть его ценные отчеты и фотографии из отпуска – это перевод владельцу вируса некой суммы в биткоинах. Ну, поскольку биткоин – штука анонимная, а рассылка спама стоит копейки, программы-вымогатели быстро стали хитом среди начинающих хакеров. К лету 2017 года выяснилось, что неизвестные, но изобретательные киберпреступники додумались прикрутить к ransomware так называемый exploit – Eternal Blue, по слухам, разработанный в недрах небезызвестного Агентства национальной безопасности США, оно же NSA. Этот код, нацеленный на критическую уязвимость в Windows, разработан специально для секретных операций АНБ. Но хакерская группа The Shadow Brokers, которую западные СМИ давно подозревают в связях с Россией, увела его и подарила всему миру, слив в открытый доступ. Оборудованные боевым эксплойтом программы-вымогатели WannaCry и Петя стали распространяться так резво, что привели к коллапсу многих крупных и не очень организаций по всему миру. Ущерб измерялся сотнями миллионов долларов. Ну, кстати, биткоин-кошель, как уже говорилось, штука анонимная, но поступления средств на него видны любому желающему. Так вот, предполагаемые авторы вирусов смогли собрать с жертв немногим больше 100 тысяч долларов. Второй акт марлезонского балета состоялся в июне 2017-го, когда на просторах интернета появился новый вариант вируса «Петя», метко названный экспертами лаборатории Касперского «Not Петя». В отличие от старшего брата, не Петя не шифровал данные на зараженных компьютерах, а без затей их уничтожал. Судя по методу проникновения, не Петя разработан для целенаправленных атак на украинские компании. Распространялся вирус через обновление популярной на Украине бухгалтерской программы. Очень быстро оказались заблокированы компьютеры аэропорта Борисполь, Чернобыльской АЭС, Укртелекома, Укрпочты, Ощадбанка, Железнодорожного ведомства и ряда крупных коммерческих предприятий. Но вирус не остановился на достигнутом и перекинулся через границы и в Россию, и в Европу, вызвав серьезные проблемы у контор вроде датской судоходной компании «Маерск», а затем в США и даже в Австралию. Бед и проблем не Петя причинил уже на миллиарды баксов. После тщательного расследования, продолжавшегося более полугода, британский национальный центр кибербезопасности вынес официальный вердикт. Во всем виновата Россия. Правительство Великобритании считает, что российское правительство, в частности российские военные, несет ответственность за разрушительную кибератаку «Not Петя». Атака демонстрирует сохраняющееся пренебрежительное отношение к украинскому суверенитету. Эти безрассудные действия нанесли Европе ущерб в сотни миллионов фунтов, заявил представитель британского МИДа лорд Тарик Махмуд Ахмад Уимблдонский. Аналогичные высказывания немедленно последовали от американского и внезапно австралийского правительств. По традиции, доказательства причастности российских военных западные правительства предоставить отказались, многозначительно шевеля бровями и ссылаясь на секретные доклады спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения бездоказательными и беспочвенными, каковыми они, по сути, и являются. Выкрики в адрес России, а заодно Северной Кореи и Ирана по поводу разнообразных кибератак стали уже привычным шумовым фоном. Однако это, пожалуй, первый случай обвинения Кремля на таком высоком уровне и таким дружным хором. С учетом того, что Конгресс США уже давно носится с идеей приравнять кибератаки на критическую инфраструктуру, вроде электростанций, к боевым действиям и отвечать на них меткими бомбардировками кого попало, перспективы вырисовываются не шибко радужные. С другой стороны, западные страны опасаются спровоцировать полномасштабную кибервойну ничуть не меньше настоящей, потому что степень защиты их критической инфраструктуры недалеко ушла от дырявой украинской. На этот раз дальше смутных угроз международных последствий дело не зашло. Что будет дальше, будем посмотреть. Грузооборот латвийских портов в январе нынешнего года оказался ниже оборота января прошлого года аж на 22%. По железным дорогам свободной от русского ига страны промчалось почти на 16% меньше грузов. На днях посол Латвии в России Марис Риекстинш пообщался с вице-президентом РЖД Вячеславом Павловским на предмет перспектив усиления сотрудничества. Свободная Латвия очень хочет дружить с тоталитарным Мордором. Одной рукой помогая Мордору вести торговые дела за долю малую, а другой принимая законы, согласно которым в Сейме Латвии имеют право находиться откровенные нацисты. Вот есть там, к примеру, прекрасный депутат Эдвин Шноре, высказывающийся о русских вот так. Местные русскоговорящие, которые во времена СССР порочили, ругали и клеветали на Латвию, до сих пор из Латвии не уезжают. По крайней мере, не в том объеме, как хотели бы этого латыши. Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзинш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь. Есть и другой депутат, ничуть не хуже, Александр Кирштейнс. По мнению Александра, русский язык, наряду с идишем и ивритом, язык международного сионизма. Данный мощный аргумент был приведен как довод в пользу того, что дети в русских школах Латвии должны обучаться строго на латышском. Стоит напомнить, что русских сионистов в Латвии 27% населения. Половина из них – так называемые негры, это сокращение от «неграждане». Вместо обычного паспорта у них так называемый «aliens» паспорт, удостоверение чужого. Чужой мог родиться и вырасти в Латвии, но своим так и не стать. Например, потому что имеет наглость общаться на своем сионистском языке. Ну а раз так, избирательное право, например, ему не положено. Сионисту в европейцы нельзя. Ну, в общем, все это хорошо и прогрессивно. Но русские деньги национально ориентированной супердержаве все-таки очень нужны. Поэтому приходится снисходить до общения с сионистами насчет железнодорожного транзита, ну и других бытовых мелочей.
Однако Евгений Лукьянов, посол России в Латвии, высказался касательно нынешней ситуации вокруг портов и железных дорог вполне определенно. «Мы не хотим тратить деньги наших судоперевозчиков и наших грузовладельцев на тарифы, которые идут в чужой бюджет. И вполне естественно, что мы будем этот процесс оптимизировать. Наша нефть, переработанная в Белоруссии, пойдет через российские порты. Накал русофобии в Риге и окрестностях следует по-европейски резко усилить. Вряд ли существует более надежный способ побудить вшивый московский сионизм к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству».
В интернетах ходят стойкие слухи, что личному составу армии Российской Федерации будет запрещено пользоваться смартфонами. Взамен айфончиков и андроидов бойцы и командиры получат унылые ретромобилы с кнопками, но без фотоаппаратов и без геолокации. Говорят, в Генштабе уже составлен перечень из 11 разрешенных к применению моделей телефонов от Nokia, Texit, Alcatel и Samsung. Лет 20 назад такие аппараты возбуждали острую зависть, а вот теперь вряд ли. Новые правила могут вступить в силу уже с 1 марта. Еще в войска направлены агитационные материалы, призывающие военнослужащих ограничить свое присутствие в соцсетях. Сделано это, ну, ясен пончик, ради борьбы с утечками информации. Особо толковые бойцы, находясь в самых необычных уголках планеты Земля, обильно выкладывают в ВКонтакте, в Фейсбучик и в Инстаграмчик свои себячки. Результат всегда один. Вражеские СМИ счастливы, а родное командование почему-то в ярости. Что тут скажешь? С одной стороны, солдат 21 века обязан с высокими технологиями дружить. Сделанная бойцом и переданная куда надо фотография или видеоролик может оказаться ценнее тысячи слов доклада. Ну а с другой стороны, дебилом может оказаться кто угодно, в том числе и человек в погонах. Наверное, нашей армии нужен отечественный военный смартфон, способный на что угодно, кроме утечек информации, в открытый доступ. Но пока ВПК такого чуда не подогнал. Придется вот так.
В селе Марекса Колпашевского района Томской области происходит непонятное. Происходит оно в частном доме супругов Жуковых и их приемного сына, 15 лет от роду. Начиная с 11 февраля в доме несанкционированно падают книги с полок, самовольно летают различные предметы, в том числе ножи. Бывает, и мебель теряет равновесие. Непонятное плохо сочетается с планами семейства Жуковых, поэтому 12 февраля семейный совет принял единственно верное решение – обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Как там было в песне?
«Врёшь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию». Стукнул раз – специалист, видно по нему. Ну, я, конечно, побежал, позвонил в милицию. «Убивают, говорю, прямо на дому». Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный воронок.
Но в селе Маракса все сложилось иначе. Полицейские, прибывшие на место и уже имевшие твердое намерение принять к шутникам меры, внезапно убедились, что владельцам дома не до шуток. На сайте tomsk.ru опубликован рапорт майора полиции Артамонова. Майор пишет. Во время нахождения сотрудников полиции в указанном адресе в спальной комнате упал шкаф в непосредственной близости от сотрудника полиции. После из навесной полки выпали книги. Из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событиям не нашлось. В настоящее время служители церкви в указанном доме провели обряд освящения жилого помещения, а также остались на ночлег. В Колпашевской епархии признают, что данные меры ожидаемого эффекта не дали. Кто кинул полицейским палку, неясно до сих пор. Администрация тупичка относится к рассказам про потусторонний мир как к интересным рассказам. Ничего подобного в жизни наблюдать не доводилось. Ну, а то, что доводилось, неизменно оказывалось наглой разводкой для легковерных дурачков. Основа веры в привидений, духов и прочее – это, собственно говоря, острое желание верить в различную лабуду. Но на самом деле, перво-наперво надо присмотреться к прописанному в адресе подростку. Есть совершенно рациональное высказывание – чудо противоречит не природе, а нашим знаниям о ней. Носитель критического мышления всегда готов изменять свои взгляды перед лицом непреложных объективных фактов. Если в квартире действительно функционирует некая загадочная сущность, ее надо изловить, допросить, описать, измерить, взвесить и занести в Красную книгу. Это интереснейшая научная задача, кстати. Если в доме творится непонятное, если это не дешевые подростковые фокусы, лучшее, что можно сделать с таким домом, это заработать на нем денег. Скорбных разумом любителей мистики в родной стране легионы. Ну, руководство телеканала РЕН-ТВ не даст соврать. Води экскурсии, зазывай журналистов. Дорога из Томска вроде проложена. Это ж уникальный объект. Приложи ум, будет культовое место. Люди потянутся. Ну, если это не обман, конечно. Жить в таком доме, кстати, не обязательно. При наличии минимального барыжного навыка твой живой уголок принесет серьезные суммы, чтобы можно было обосноваться в более качественном жилье. Может, кстати, и соседям чего перепадет. Заезжие любители пощекотать нервы наверняка любят добротную еду, горячительные напитки, вкусную закуску, удобные комнаты для активного группового ночлега. Гражданам нужен извоз и, возможно, даже какие-нибудь развлечения, кроме домовёнка Кузи. Батюшка, конечно, не одобрит, но тут уже многое зависит от твоей договороспособности. Короче, жителям села Маракса Колпашевского района Томской области не надо теряться. Надо действовать по уму, который практически наверняка выведет жителей на малолетнего шарлатана. Батюшку-экзорциста трогать не надо, он не со зла, он верующий и хотел как лучше. Но, как это говорим мы, атеисты, чем черт не шутит. Нравится Гоблин Ньюс? Поддержи проект, закажи в опершопе годный девайс или отличный подарок. Линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.